Глава 15. От босса я возвращался удовлетворенный во всех отношениях. Огромную дыру в бюджете, прожранную ткачевскими хотелками, я подлатал. А подзабытые представления о женских особях человека удалось обновить так, что они заиграли новыми красками. Теперь предстояло разобрать кучу барахла и подготовить все к отъезду. Напарник мой тоже, видимо, был преисполнен оптимизма. Я ожидал, что ткач начнет сушить мне мозг по поводу моего внезапного отсутствия, но он занимался тем, что, как ребенок, игрушки перебирал и перекладывал наши покупки. Ими был завален весь пол и даже топчан. Ткач лишь обернулся и бросил мне мимоходом, будто я только что выходил пасать и вернулся.
— На спички не наступи и соль не просыпь. Она там, в углу, у печки стоит.
— Боишься, поссоримся?
— Я в приметы верю.
— Даже не спросишь, где я был?
Босса полировал.
А ты смышленый иногда. Заканчивай играться, выезжаем.
Что за спешка? Саманте не понравилось?
Шутишь? Я, можно сказать, из-под алтаря сбежал. Но дело не в этом. Нужно проведать тут одного проходимца, что дает добро на посещение нужных нам с тобою мест. Я особо в эту херню не верю, но тот чмырь может рассказать что-то полезное.
Тогда уж нужно начинать грузить все барахло на сани. А печка все еще горячая.
«Печка, ты бы еще всю мебель с собой взял!»
«Будет надо и возьму, а без буржуйки в палатке вымерзнем к чертям!»
«Ладно, хер с тобой, все одно не мне тащить! Выноси ее сам, на морозе остынет! А лыжи где?»
«Вон, у стены стоят!»
Узнав, что нам придется завернуть в подгорный лог, чтобы обзавестись пропуском в неизведанный мир уральских гор, ткач даже не ворчал, а наоборот, только обрадовался. Пару дней назад я бы и упоминать об этом шамане не стал, посрав на рекомендации Саманты. Но блуждания между Березняками и Соликамском сделали из меня того еще суеверного параноика. Хотя в этом вопросе ткач далеко впереди. Похоже, уверовал он во все, во что только можно уверовать. Не удивлюсь, если у него под фуфайкой висит и нательный крест, и звезда Давида, и пучок оберегов на все случаи жизни. Суетясь и пререкаясь, часам к 10 мы, наконец, упаковали все пожитки на сани.
«Так»,
— ткач поправил капюшон.
«Печка, гречка, ружбайка. Вроде все на местах. А с ездовыми что?»
«А что с ними?»
«Так они цепями скованы. Непорядок.
Километров 10 от города отъедем и раскуем, иначе разбегутся ночью».
«Лады!»
Махнул рукой напарник и отправился в бойлерную, где под провалившейся крышей ютились 6 ездовых. А я надел лыжи и сделал пробный круг. Снег в ноябре тут уже достаточно глубокий и рыхлый. Здесь, в городской черте, еще ничего, а в лесу тяжело идти будет. Но ждать, пока наст затвердеет, тут нам никто не даст. Можно было бы перекантоваться у Ольги с месячишка. Так ведь другая напасть, морозы ударят, что звездец. Хрен редьки не слаще, а время потеряем. Ткач уже после того, как запряг ездовых, заставил меня присесть на дорожку. Снова он с этими приметами и верованиями. На пасашок, дождичек в дорогу и прочая ерунда. Вместо дождичка в дорогу начался снегопад, подсыпавший без того уже солидные сугробы, по которым, впрочем, и мы с ткачом, и сани скользили легко. Оказывается, надо было только войти в ритм. А вот ездовые бежали, проваливаясь по щиколотку, несмотря на снегоступы. Цепи, заставляющие наших рзацлаек семенить, тоже не добавляли скорости. Надолго ли их хватит? В подгорный лог вкатились к обеду. Это не поселок даже, а всего лишь несколько домов, которых не хватало и на одну полноценную улицу. Выстроились они по левую сторону дороги. По другую же извивался местами пологий овраг, в котором и протекала мелкая речка Подгорный Лог, давшая название поселению. Атевах жил чуть поодаль, на возвышении. Прямо за его обнесенным высоким забором домом располагалось капище, скрытое от чужих глаз грядой камней и плотными зарослями ивняка. Сразу туда мы не пошли, постучались в дом, из печной трубы которого струился дымок. Хотелось разузнать что-нибудь про шамана. И мы разузнали. Оказывается, зовут его Сергей Собакин. А Атевах вроде как погоняло. Сам он не из манси, а полукровка. И поэтому, как часто бывает у полукровок, презирает своих манси и ненавидит соликамских. Мне подумалось, может, от этого он и стращает всех горожан карами небесными. Мужичок, поделившийся с нами разведданными, к шаману теплых чувств явно не питал, но при этом говорил шепотом и с большой осторожностью, словно боялся взболтнуть лишнего. Услышанное лишь подтвердило мои догадки относительно шарлатанства, о чем я и сообщил ткачу. Но тот сходу отмел предположение по-быстрому допросить шамана на предмет мистической херни в тайге и продолжить путь.
«Ни за что. Только после обряда».
«Бля, Алексей, это же банальное кидалово!»
«Не обеднеешь».
«Как сказать?»
«Слушай». Нацелил он в меня указательный палец. «Не веришь? Дело твое, а я верю. Если он шут гороховый, так и что с того? Хуже не сделает. А если настоящий шаман, так его шаманство, может, жизнь нам спасет».
«Слышал бы ты себя в прошлом году».
«Вот именно, что в прошлом. Я за это время такого понасмотрелся. Не приведи Господи». «Вон!»
— указал ткач на потирающих скованные кандалами ноги рабов.
«Давай у местных спросим. Они лучше знают».
«Да, конечно! Еще с ветром поговори!»
«Ты!»
— поднял ткач за шиворот скуластую плоскомордую девку.
«По-нашему балакаешь? Ну?»
Та испуганная сжалась в комок и часто затрясла головой.
«Что скажешь про здешнего шамана, Ативах? Слышала о таком?»
Издавая, захлопала раскосыми глазами, переводя взгляд с ткача на меня и обратно. «Говори, не бойся!» — дал я отмашку. «Ативах злой!» — начала та, будто выплевывая слова. «Темный шаман! Он предал свой род, предал племя! Теперь шайтан его племя!»
«Да мне один хер!» — парировал ткач. «Главное, чтобы работало. Есть у этого Ативаха силы?»
«Силы есть!»
Прищурила рассказчица глаза, отчего те превратились в узкие черные щелки.
«Большие силы!»
Она хотела сказать что-то еще, но ткач ее прервал.
«Вот и славно! Значит, мы пойдем к нему и заплатим!»
Перевел он взгляд на меня.
«Не жмотись! Через 2 недели вернемся богачами! Так ведь?»
«Ну да!» Открыл нам сам Ативах. После того, как сани загнали во двор, а ездовых устроили на подстилке под навесом, мы прошли в крепко слаженный, но почерневший от времени дом. Внутри тоже не блистало, зато было тепло. Шаман жестом предложил нам расположиться на старой медвежьей шкуре, расстеленной прямо на полу возле очага.
«Чем могу, гости дорогие?» —
поинтересовался он услужливо. Я посмотрел на старика. Красная, дубленая морозом кожа, тонкая седая бородка клинышком, хитрые глаза-бусинки. Заметно, что Ативах привык видеть в собеседников лохов, готовых расстаться с последним имуществом, чтобы решить свои проблемы.
«Да вот по тайге прогуляться решили, отец», — начал ткач. «Твоя помощь нужна».
«Далеко идете?»
«Полторы сотни километров, если по прямой».
«Значит, до больших камней. Туда вас она точно не пустит».
«Что за она?»
«Золотая баба, хозяйка этих мест».
«То есть никак?» — спросил я, предвидя, что за этим последует.
«Моление, смирение, жертвенность. Золотая баба пропустит вас, если ее как следует ублажить и задобрить, и накормить».
«Накормить?»
«Да, она питается золотом и кровью. Нужно много золота и крови. Золото!»
Глаза у Ативаха разгорелись, а борода затряслась.
«Ну, с золотом понятно!»
Я усмехнулся.
«А кровь?»
«Если бабу просят об удачной охоте или спрашивают имя для сына, достаточно помазать ей губы и глаза кровью добытого зверька. Тогда она сыта, довольна и лучше видит. Но вам нужна настоящая человеческая кровь».
«Любая?»
«Лучше ваша. Она напитается вами, и больше вашей крови ей будет не нужно».
«Да ты охерел совсем, старик!» Я привстал.
«Погоди, не кипишуй!»
Ткач сделал примирительный жест.
«Ради такого дела мне своей кровушки не жалко».
«Хорошо!»
— сразу повеселел шаман.
«Завтра с рассветом нужно будет совершить это жертвоприношение у меня на капище».
«С рассветом?» — переспросил я. «А пораньше никак? Мы все же золотом башляем, мог бы и поторопить своих духов. Или как их там?»
«Хорош!»
— пихнул меня ткач локтем в бок.
«Раньше нельзя! Баба дары только на рассвете принимает!»
«Херовый у тебя сервис, отец!» — попенял я старикану. «Ладно, теперь расскажи, зачем нам ублажать эту твою бабу?»
«Золотая баба владеет этими местами испокон веков. Она может превратить час в день, а день в месяц. И тогда для тебя завтра станет вчера, север — югом, а Соликамск — березняками. Она может сделать тайгу бесконечной, а жизнь мизерной. Может превратить твое ружье в корягу, а твоего друга в оленя».
Услышанное заставило меня задуматься. Если насчет ткача я не беспокоился, трансформация из барана в оленя — невеликое дело, то мутные намеки от Тиваха на мои блуждания по Соликамскому тракту меня напрягли. Откуда он знает?
«Заметано! Где тут у тебя можно кости кинуть?»
— осмотрелся я в поисках подходящего угла.
«Обычно путники ночуют у меня на чердаке».
«Годится!»
Я засунул подмышку парку и направился к указанной от Тивахом лестнице наверх. Шаман еще долго возился внизу, а потом вышел.
«Как думаешь, что там?»
— спросил я, поправляя выбившуюся из-под скатанной парки солому.
«Где там?»
— буркнул недовольно ткач, делая вид, что разбужен моим вопросом.
«В бункере! Какие сокровища ждут нас за стальными вратами?»
«Я не знаю».
«Что, и не задумывался никогда?»
«Какой в этом прок? Мои думки ничего не изменят».
«Блин, да чего же ты скучный, Алексей? А вот я люблю помечтать. Помнится, в детстве, лет в 6, наверное, мне за особое прилежание к Новому году был обещан подарок. Представляешь? Настоящий, мать его, новогодний подарок. Правда, елки у нас не было, и про Деда Мороза я первый раз услышал годам к 18, но кому они нахер сперлись? Подарок — вот что главное. Мне хотелось кинжал, хотелось безумно, до дрожи, до зубовной ломоты. Тот, кто обещал подарок, знал об этом. И я знал, что он знает. Я 2 недели мечтал о своем кинжале. Непрерывно. Даже ночами мне грезился его стройный, холодный, острый, как жало, клинок. И знаешь, что я получил в новогоднюю ночь? Карамельного петушка на палочке. Я просто охуел. Не мог поверить. У меня в голове не укладывалось. А тот кинжал... Мой кинжал. Он висел на поясе у... Этот гад лыбился, держа у меня перед носом своего сраного петушка. А потом еще удивлялся, отчего это я, неблагодарный сучонок, несчастлив.
«Что за кинжал такой?»
«Этот!»
— вынул я из ножен 15-сантиметровый клинок.
«Хм! Так ты все же его получил?»
«Да, много позже. Снял с трупа своего благодетеля. Но это было уже не так приятно, как мечтать о нем».
«Последний Новый год я подарил сыну деревянный поезд. Он был счастлив».
«Сколько ему было?»
3.
«Да, Михаил, кажется».
«У тебя и впрямь хорошая память».
«В прошлый раз ты не рассказывал, что случилось с твоей семьей».
«Зачем тебе это?»
«Ну, я обычно не без интереса отношусь к людям, с которыми иду туда, куда никто не ходит».
Ткач усмехнулся.
«Своей историей я не добавлю тебе уверенности».
«Не переживай. Уверенности у меня в достатке».
«Что ж, это случилось... 8 лет назад, или уже 9. Черт, знаешь, иногда я ловлю себе на мысли, что забываю лица своих сыновей. В голове есть образ, но я больше не уверен, правдив ли он. Я в то время работал на лесосеке днем, а ночами подрабатывал вышибалой в игорном доме. Ничего особенного, просто следил за порядком в заведении. Иногда утихомиривал особо буйных. Но большую часть смены сидел в своем углу и потягивал чаек, наблюдая за игроками. Непыльная работенка. Я справлялся, и на жизнь хватало. Все было хорошо. До той проклятой ночи. Тогда за карточным столом появился этот недомерок в очках. Я его раньше не видел. Он не был похож на тех, кто создает проблемы. Маленький, щуплый, средних лет. Начал с небольших ставок. Разыгрался и пошел по-крупному. Но удача от него отвернулась. Один проигрыш, другой, третий. Он заказал выпивки. А тут еще, как назло, юмористу, сидящему за тем столом, вздумалось блеснуть остроумием по поводу везения. Да не раз. В общем, вдрызг проигравший, поддатый недомерок, разбил шутнику стакан об рожу. А когда я вмешался, выхватил нож. Мне пришлось сломать ему руку, после чего пинками выставить вон. На этом все и закончилось. Как я думал. Прошел день, другой, неделя. И вот однажды под утро я возвращаюсь домой и еще на подходе чую запах гари. Раннее утро, а на улице народу полно. Они идут туда же, куда и я. Идут поглазеть. У моего дома стоит пожарная подвода. Мужики в плащах и шлемах скатывают рукав. Я смотрю на окна, а там сплошная чернота. Все черно. Захожу внутрь. Моя жена и 2 сыновей лежат на кроватях, примотанные проволокой. Рядом валяется пустая канистра.
Ткач сглотнул и замолчал. — Ты нашел его?
— Да, этот недомерок... Он оказался большой воровской шишкой, а такие не прощают унижения.
— И что ты сделал?
— Выследил гада, потратил на это месяц, каждый день которого мечтал, как разделаюсь с мразью. Дождался удобного случая, оглушил, отвез в лес, привязал к дереву, облил керосином и поджег. Но, глядя, как он горит, я не почувствовал никакого облегчения. Ничего не изменилось. Ты прав. Мечты куда лучше реальности.
Рассвет в середине ноября тут наступает в половине десятого. К этому времени мы с Ткачом уже проснулись, успели позавтракать, два раза сцепиться по поводу грядущего жертвоприношения и устать ждать пройдоху от Тиваха. Наконец внизу скрипнули половицы и раздался зычный возглас хозяина. Вчера он не казался таким бодрецом, а сегодня так и скачет вокруг. Никак предчувствие золота и крови старика возбудило. Капище представляло из себя площадку, укрытую с трех сторон камнями от ветра и любопытных взглядов. Посреди нее на небольшом возвышении стоял каменный уродец, из живота которого выглядывал еще один, поменьше, а из живота того — третий. Как только мы приблизились, внутри истукана что-то завыло, а Ативах бухнулся на колени и затараторил по мансе. Я и не заметил, как в руках у него оказался бубен и колотушка. Бух! Шаман закружил в присядку вокруг уродливого идола. Бух! Из стариковского горла полилось странное гортанное пение. Через пять минут, когда я уже начал скучать, Ативах подскочил к ткачу, и тот щедро отсыпал ему в чашку выданных мною накануне золотых монет. Я посмотрел на Алексея. Его оловянный взгляд застыл на истукане. Шаман подскочил ближе и полоснул костяным ножом ткачу по кисти. Брызнула кровь. Ативах, не мешкая, вымазал в ней ладонь и провел ею по губам и глазам истукана. «Бух!» — шаман подскочил ко мне.
«Золото! Много золота!»
«Погодь! Ты говорил, что все равно, чья кровь!»
«Да!»
— Ативах в ужасе попятился от меня.
«Нет! Золотая баба не простит тебя!»
Каленое лезвие перехватило старику еремную вену, его кровь щедро окатила все каменное изваяние. Шаман завалился на снег, из его рта пошли розовые пузыри. «Бог простит!»
«Ты что?»
Пришедший в себя ткач удивленно моргал глазами. «Тебя сейчас порезали и обобрали, вот что!» Я вывернул карман у Ативаха. Там, кроме монет, лежал пакетик с каким-то белым порошком. Он еще и вмазался, чтобы в раж войти.
«М-м-м-м!»
Ткач взял у меня из руки золотой и положил к подножию истукана.
«Пусть будет!»
«Алексей, ты неисправим!»
«А вдруг он не успел что-то важное сделать?»
«Что именно?»
«Ну, пошаманить как-то, чтобы нам проход был. Бабу эту золотую умаслить. Вот она как выла вначале, так и воет».
Ткач кивнул в сторону каменного истукана. Я ухмыльнулся, взял горсть снега, подошел к идолу и заткнул дырку в его животе. Завывания сразу прекратились. «Еще вопросы есть? Тогда пошли собираться. Часов через 5-6 стемнеет уже, а у нас ездовые еще в дорогу не кормлены».